Лекция третья.
Вот часто говорят, что вот почему непременно антропософия, многие пошли в церкви, многие молятся, многие признают Христа, многие читают Евангелие, вот посмотрите на праздниках, что творится, толпа, масса людей, смотри, как их много, широко распространен, да? А почему же тогда идет апокалипсис? Почему идет? Если так много верующих, да? Если все нашли истину, если все правильно молятся, если все правильно исповедуют Христа, почему сразу приходит апокалипсис? Если было бы так, что действительно вот такое огромное количество людей действительно нашли бы истину, тогда не пришел бы апокалипсис. Апокалипсис приходит только потому, что люди совершенно потеряли истину. Когда мы говорим, говорим слова Спасителя, это совсем ничего не значит. Мы можем тысячу раз перекрещиваться, но это нам никогда не поможет. Нам поможет только одно. Знаем ли мы истину? В чем истина? И ради истины все абсолютно отсюда отрешиться не хотим. Вот потому и приходит апокалипсис. Очень многие молятся. Посмотрите, сколько нас во время праздника толпы, хотя бы вот римские праздники, берите, католические праздники. Огромные площадки, заполнены, молятся. Вот то, что им велят, так и они поступают, честно, справедливо, искренне. Батюшка, что скажет? Что скажет римский папа? Все исполняется. Почему приходит апокалипсис? Потому что широкие врата, распространен путь, и многие, очень многие идут в пропасть. Это же слова Евангелия от Матфея. Тесные врата, узок путь, и совсем немногие находят. Посмотрите, дорогие мои, это великие слова. И я советую вам, хорошо помните, когда вам скажут, что вот, пожалуйста, мы исповедуем христианство. Эти тесные врата не находят. И немногие совсем находят. Почему? Потому что истину постичь очень трудно. Почему? Только потому трудно, что каждый раз требование этой истины, требование эпохи меняется. Вот почему. Вот люди привыкли, в 4 веке сказали, вот так и живем, ничего не меняем. А меняется. Все меняется. И техника, и культура, и наши требования, и наши вкусы. Вообще все меняется. И душевно, и духовно, и физически. Все меняется. Я же помню, что сказал, посмотри кадры 1903 года, 5 года, посмотри на физиономию, какая физиология, то есть физиогномика людей. И сравните с сегодняшним человеком. Колоссальная разница физическая. Истину трудно находить. Потому и апокалипсис надвигается. Я сказал, мы летим к апокалипсису, а апокалипсис летит к нам. И вы магнитом вызываете, притягиваем его, все. Почему? Да, истину трудно найти. Если было бы так легко найти, тогда все нашли бы, и не было бы у нас апокалипсиса. А человеке говорят, что человек так будет изуродован, что у него будет 7 голов и 10 рогов. Этого зверя, 666-го. Почему? Вот взяли Евангелие, прочли, и что батюшка сказал, исполняем, все делаем, апокалипсис приходит все равно. Вот вам аргумент того, что не там истина, а за девятью там этими. Это очень трудный вопрос, дорогие мои. И поэтому очень мало людей, которые найдут истину и спасутся. Все пророки говорят. Одна малая куча. Об этом говорит и Иоанн Богослов, Апокалипсис. Об этом говорят и другие пророки. И Нострадамус об этом говорил. Вообще все истинные пророки говорили. И почему истину трудно найти? Потому что требует нашего активного постижения. Мы хотим готовы принять. Вот сказал так, да, вот так поступаем. А так истину никак нам не найти. Поэтому написано в Евангелии так, что мы читаем, ничего не понимаем. То есть понимаем, что надо быть моральным, надо быть хорошим человеком, не воровать, не и так далее. Прекрасно знаете. Почему противоречие в Евангелии? Потому что через мудрость его не найти, не вычитать. Потому написано так. А иначе написали вот так, все точно, и мы соблюдали бы все точно, и не было бы никаких проблем у нас. Очень многие говорят, что читаем Евангелие, не понимаем. Кроме тех, мои дорогие друзья, надо быть добрым человеком. Шучу, но... И те противоречия, например, сцены воскресения, там и другие притчи, противоположные притчи. Почему так? Вот почему, например, 14 притч в Евангелии от Матфея, там почему 19 притч? Почему у Марка 4 притч? Почему вообще эти 4 Евангелия существуют? Они 5, они 10, они 12. Или одно Евангелие только? Надо ответить на этот вопрос. Потому что здесь как раз кроется огромная мудрость. Евангелие от Марка, от Луки и от Иоанна. Что о мне говорят? О каком пути говорят они? Это мы должны познавать, и это очень трудно познавать, потому что здесь требуются наши все способности. Что мы можем постичь? Это то же самое, дорогие мои, вот буквально то же самое. Вот человек не имеет музыкального слуха, подаемте в шестую симфонию Бетховена, да? Не понимает. Не понимает. То же самое, великую красоту, великую мудрость, которая заложена в Евангелии, надо иметь самому. Самому человеку надо иметь эту мудрость, чтобы потом постигать себя постепенно. А Евангелие, эта книга не назидание, нет. Это книга подтверждения твоего развития. Когда мы развиваемся, мы хотим подтверждения, находим в Евангелии. А из Евангелия мы не становимся мудрыми. Кто стал мудрым из Евангелия? Очень мало кто стал. Тот, который сам достиг этой мудрости путем правильного образа жизни, правильного постижения и правильного нахождения истины. Истины очень трудно найти, дорогие мои. Очень трудно. Вот даже мы знаем, что антропософия... мы сейчас говорим, что антропософия единственная истина. Все равно трудно постичь ее. Потому что многие читают, да? Простите меня, я не фанат, потому что вот когда я вижу, из Германии приезжают последователи антропософии, на них ничего не похоже, что они вообще последователи антропософии. Раз они последователи антропософии, значит, все так наобум взять, и что они... Нет, это не так, дорогие мои. Также не каждый священник по-настоящему, да, не каждый и так далее, да. В консерватории те, которые учатся, не все талантливые, не все способные. Многие очень механически играют и все. Вот это то же самое и везде. Если искусство требует гениальных людей, религия тоже требует гениальных людей. Религия требует действительно гениального постижения. Тогда ты находишь постижение, да, это в Евангелии у вас есть. В святых писаниях все есть, только надо правильно находить. У Бхагавад-гиты, там, у Кришнаидов, да, все написано. И все правильно написано, просто мы неправильно читаем. Я же привел пример, да? У буддиста то же самое. У буддиста есть, в буддизме есть цель. Определенная цель. Дальше буддизм не касается этих проблем. Дальше он не охватывает это. Это не так, что вот раз если где-то буддизм, значит он должен носить абсолютную истину. Абсолютную истину само христианство не носит. В каком случае? Именно в том случае, что оно развивается. Постижение истины у нас развивается, не стоит на месте. Поэтому если мы окончательно думаем, что вот это есть истина, все, закончено, мы всегда будем ошибаться, потому что все течет, все развивается. Кришнаизм тоже развивается, буддизм тоже развивается. Любая религия развивается, не стоит на месте. Вот в этом допускают ошибку люди, дорогие мои. Всегда в этом только ошибка. Разного наград Будду. Да? Будда уже служит христианству. Если человек не имеет ясновидения, он с собой будет спорить, но он служит христианству. Возьмем Заратустру. Заратустра в середине, в сердцевине христианства находится. И когда мы говорим, что Рудольф это христиан Розенкрейцер, сам христиан Розенкрейцер, 13 столетий, который родился, потом тут же перевоплотился, 105 или 106 лет он жил, а он опять приходит, опять развивается. Все время, все силы человечества брошены ради истинного христианства. Истинного христианства. Поэтому все время развивается. Если мы были бы фанатиком, тогда мы сказали, что вот антропософия, больше ничего. А мы говорим, через 350 лет антропософия не будет главной. Меняется антропософия тоже. А буддисты, опять буддизм, кришнаиты, опять кришнаиты. И все вот так, одно и то же говорят. Вот здесь ошибка. Если хотят люди понять, пусть поймут, а если не хотят, это уже не наша проблема, дорогие мои. Мы должны констатировать, мы должны сказать, что в эволюции подвержено все. наше душевное развитие, физическое, духовное развитие все религии развивают. Разве Рамакришна об этом не говорил? Разве Рамакришна не призывал к объединению всех религий? Это же новое слово было. А кто поверит? Никому. Никто не поверит. Даже обеты находятся они в своем брахманизме, шиваизме, индуизме, это, вишнуизме и все. А кто такой Вишну? Вишну непосредственно служит христианству. В первом веке пришел Вишну. В первом веке. В гуще христианства, прямо в центре христианства пришел. Как на Афанасьевской лестнице. Ну, скажешь, а какая гарантия, что то, что ты говоришь, так? Ну, о гарантии мы потом будем говорить. Потом мы будем говорить. У нас столько времени, к сожалению, нет, но у меня в Тбилиси есть время, потому что я за 9 лет успел и гарантии сказать, и доказывать все. Но сейчас у нас мы должны продвинуть Евангелие от Иоанна и так далее, и остальные так, и самые важные моменты, вопросы мы должны сказать успеть, потому что ну, мы ограничены во времени, да? Поэтому вот я главное говорю, почему человечеству грозит такая огромная опасность, такие чудовищные страдания, которые описаны в Апокалипсисе. Чудовищно отойдет от истины человечества. Не спасет буддизм, не спасется буддизм от Апокалипсиса. Ни ложные разные эти направления, ни католическое, ни то, ни, ничего, ни, все подвержено Апокалипсису, разве не так? Поэтому, когда мы, вот я по-другому хочу вам сказать, вот я вот даже оцениваю, да, ну сейчас, ну скоро закончу это вступление, вступительное, так что, когда много людей, это уже гарантия того, что они не знают правду, когда мало людей, здесь можно подумать, ну, может быть, они что-то носят истинную правду. Потому что, как мы сказали, широкие врата, пространный путь. Очень многие, вот видите, очень многие идут, да? Это уже неправда. Они идут там, как написано, да? Это значит, когда слепой ведет слепого. Мы в частной беседе сказали, что значит эти слова, когда слепой ведет слепого. О священнике, о водительстве говорится здесь. Когда священник должен быть непременно ясновидящим. Если он слеп, тогда он ведет слепых, и оба упадут в пропасть. И в яму, как сказано, да? Поэтому, дорогие мои, мы должны говорить, что мы чувствуем, что мы видим, что мы переживаем. Остальное уже мы постараемся это доказать логически, приводить из святых писаний определенные места и так далее. Но если когда человек не хочет, он никогда этого не поймет. Поэтому мы вот немного сказали, дальше пойдем. Я хочу сказать, вот Евангелие от Иоанна, от Матфея, то есть от Марка, от Луки. Я хочу сказать так, почему Рудольф Штайнер в 20-м столетии начинает разбор, евангельский разбор от Иоанна Богослова? Почему не начинает так, как вообще преподано нам Матфей, Марк, Лука и Иоанн? Да? Почему? Он начинает от Евангелия от Иоанна, а мы знаем, что Евангелие от Иоанна, это самое сложное Евангелие. Его написал тот, который потом родился в 13 столетии, как Христиан Розенкрейцер. Христиан Розенкрейцер написал Евангелие от Иоанна. А почему доктор начинает сначала с этого? Потому что мы должны знать, что существует три пути к Богу. Бог живет в трех проявлениях, самых таких универсальных, так сказать, самых глубоких и самых всеобъемлющих. Это есть божественная сила, божественная мудрость и божественная любовь. Вся охватывающая любовь, вся проникающая сила и вся охватывающая мудрость. И поэтому эти три Евангелия, они как раз и носят все эти импульсы. Марк носит божественную силу. Это Евангелие для посвященных. Это Евангелие, которое касается магических сил посвященных. Это не для человека. Евангелие от Луки. Евангелие от Луки – это Евангелие любви. А Евангелие от Иоанна – Евангелие мудрости. Поэтому в 20-м столетии, в эпохе свободы, откуда должен начать посвященный разбор? Самого главного. От мудрости. Потому что мы нуждаемся сейчас в мудрости, поэтому Евангелие, теперь мы должны разбирать Евангелие от Иоанна.
Дальше разбирает он Евангелие от Луки. Вот вам описание мудрости, описание любви. Потом дает Евангелие от Матфея, и только потом идет разбор Евангелия от Марка. Евангелие от Марка 4. И там то, что доктор описывает, то, что он на что указывает и намекает и разбирает, там полностью присутствует магическая сила. Поэтому это не для человека, это целиком только для ясновидящих посвященных, которые не могут уже сойти с пути и неправильно использовать все эти силы. Поэтому прежде всего дается Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна – это символ орла. Вы не позволите, если я скажу, что символ орла, оно родственно с символом голубя. Оба птицы, да? Так вот. Но, конечно, символ голубя, который летает, орел тоже летает, простите меня. Так что потом это нужно, и потому я скажу, но вообще символ голубя разбирается очень-очень сложно разбирается, там очень много надо сказать, чтобы определить, почему именно голубь берется символ. Это есть в Евангелии, это есть у доктора очень так подробно описано, поэтому я не хочу остановиться на этом. То, что трудно найти в антропософии, об этом я хочу с вами побеседовать. Мы остановились там, где он сказал, я голос взывающего в одиночестве, который здесь говорит, приготовьте путь Господу. Ну, вы знаете, приготовьте, прямо не сделайте, что значит, это прекрасно понимаем. Ну, это я в прошлый раз говорил, да? Ну, напомню, что надо нам выпрямить все эти мысли, и поэтому надо внимательно следить, что есть истина. Разумеется, надо очень критично подойти к этому. Так говорил об этом пророк Исаия. И пришли посланные от фарисеев. Я пропускаю, и спросили, почему ты крестишь, если не Илья, не пророк, и не Христос? И он ответил, я крещу вас водою. Вы знаете, что это значит. Это символ Водолея, это значит, Иоанн является посвященным Водолея. Поэтому здесь вода, да? Но среди вас уже находится некто, с большой буквы написано, кого вы не знаете, кто идет за мной, это все ясно. Однако ж встал впереди меня, хотя это как раз не ясно. Догматика. Посмотрите, что здесь правда, как хорошо сказано. Кто идет за мною, который был прежде меня, значит, если он был прежде него, то он действовал до христианства, до официального христианства. Официальное христианство как раз это отрицает, что Христос действовал в человечестве до его пришествия, до его воплощения, да, цели, да? Да. Поэтому, ну, это ясно, так пройдем дальше. «Стал впереди меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Посмотрите, Духом Святым и огнем. В следующий раз, когда мы прочтем, это приблизительно такое место, огнем не будет сказано. Почему? Мы об этом должны сказать обязательно. Один раз говорится, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Я надеюсь, что вы, когда я в прошлый раз пришел, много я говорил о крещении Святым Духом, да? Вы знаете, что значит крещение Святым Духом? Ну, может быть, многие не помнят или как, ну, все же, несколько слов не позвольте, потому что я-то не хочу, с одной стороны, повторяться, но, с другой стороны, ну, сейчас мы разбираем, надо хоть немного сказать, да? Крещение Святым Духом – это самая большая тайна для человечества. Тайна не то, что что-то непостижимое. Но просто они не знают, что такое. Что такое крестить Святым Духом, да? Ну, кроме того, то, что мы сказали. Иоанн крестит водой. Вы все крещены еще водой. А кто из вас крещен Святым Духом? Я. Так значит, ни один человек почти не крещен по-христиански. Все крещены водой, все крещены Иоанном. То есть древним иудейским пророком. Вы все крещены иудейским пророком. Вы все иудеи по крещению. Но не христиане, дорогие мои, это не мои слова. Он говорит, я крещу вас водой. А тот, кто придет, он будет крестить Святым Духом и огнем. Что такое крестить Святым Духом? Значит, мы должны это. Самое важное слово вот это. Если мы это понимаем, раз навсегда мы освобождаемся от лжи. Раз навсегда мы нашли истину. Раз навсегда мы уже выпрямили свою карму, и никогда у нас не будет никаких трудностей в карме. Что я имею в виду, здесь я вам скажу. прошлой жизни человек был честнейшим. Я беру хороший пример, сам благородный пример. Честным, искренним, благородным, учился. Приходит в следующую жизнь. Вот то, что он наработал, он не может вместить свою судьбу. Это не проявляется. Человек чувствует, что он талантлив. Он способен, он может прекрасные какие-то полотна создать, гениальные. Он чувствует великолепную музыку, великолепную поэзию, но не выходит, не входит в карму. Не воплощаются все его прошлые наработанные способности, трудоспособности и так далее. В чем причина? Причина как раз в том, о чем я говорил. Раз навсегда выпрямить свою карму. Это значит как раз понять, в чем смысл крещения Святым Духом. Поэтому я сказал, вы не простите, дорогие мои. Вы все, я так считаю, что вы все для меня очень близкие люди, потому что мы уже сдружились как члены. Поэтому я откровенно с вами говорю, уже не начинаю с каких-то далеких, я прямо уже говорю, потому что трудно сейчас говорить, все детально рассказать, да? Рубинштейн об этом часто говорит, между прочим, в кармических циклах, что человек, который имеет большие способности, он не может войти, то есть он не может внести. Например, даже посвященный в прошлой жизни, он не может стать опять посвященным. Ну куда же еще дальше? Гениальный человек, который был в прошлой жизни, он не может эту гению перенести в следующей жизни. И мучается. Из-за этого мучается трагедия. Там он или ударяется в наркоманию, или пьет, или туда. Все. Почему происходит? Потому что нам надо найти раз навсегда истину, и тогда, когда выпрямляется наша судьба, тогда уже мы можем свободно внести все то доброе, которое мы приобрели в наших инкарнациях. Не только прошлой инкарнации, позапрошлой, третья, четвертая, до пятой, шестой, первой инкарнации. Так, мы же не все были там лентяями, да? Мы что-то делали, нет? Вот это все добро, если мы хотим внести карму, мы должны открыть врата. Мы должны понять, в чем смысл истины, то есть Святого Духа. Святой Дух ассоциируется с нами совершенно справедливо, с Матерью Божией. Вы знаете, у меня был такой очень хороший случай, когда я на лекции объяснил, что такое молитва Богоматери. И потом одна молодая особа подходит ко мне и говорит, что вот только сейчас я понял, почему, что со мной случается. Я приведу пример. Я объяснил, что такое обращение к Богоматери. Человек молится к Богоматери. Вот, просьба, вот, дару мне истину, постичь истину, что-то справедливую жизнь. Обращайтесь, одним словом, своими словами. Любое обращение, когда мы обращаемся к Богоматери, мы обращаемся к Святому Михаилу. Все равно же, какими словами подберем, ради чего мы просим. Раз не обратились к Святому Михаилу, Святой Михаил дает то, что он имеет. А Богоматерь, когда мы обращаемся к Богоматери, он дает нам то, она дает нам то, что она имеет. А что она имеет? По Евангелию это Дева София. Нетленная София, то есть нетленная мудрость. То есть это вечная мудрость. Не земная мудрость у Заратустры, у Рембрандта, у Леонардо да Винчи, у Микеланджело, чтобы сейчас не перечислять у Шуберта, у Малера и так дальше. Земная мудрость это, прекрасна она, да, конечно, великолепна, замечательна. Огромная красота в этом, да, хорошо. Но это земная мудрость. Есть небесная мудрость, мудрость ангелов. Это не падшая мудрость, никогда. Это Дева София, Дева, потому называется. Мы сейчас в Деве находимся, да? Солнце стоит в Деве, да? Это самая лучшая пора, когда мы нечто девственное должны постичь. В красоте, мудрости и так далее. Ну, это, да. И поэтому Дева София – это Богоматерь. Она имеет мудрость. Когда мы обращаемся к ней, она дает нам мудрость. К чему мы не обращались, она все равно дает то, что она имеет. Она имеет, и она назидает нас относительно вот этих ценностей, высоких ценностей. Вот эта молодая особа сказала, что я обращалась к Богоматери. У меня появилась жажда чтения. А я никак не смогла она связать с тем, что вот то, что она попросила, она получала в сущности. Она думала, что она должна получить то, что она просила. А Богоматерь дает то, что она имеет, а она имеет мудрость. И вот у этой особи появилась жажда чтения. Это прошло, кармический цикл, это все прошло. И она думала, что почему это такая активность душевная, а это душевная активность от Богоматери. Поэтому я вот все же вот приблизился в сущности к тому, что я хотел сказать. Крещение Святым Духом – это не единожды факт. Вы помните, наверное, я это сказал. Крещение Святым Духом – это так, что вот я крестил человека, и все, он уже крещен Святым Духом. Крещение Святым Духом – это процесс. Когда мы принимаем истину, это другой вопрос. Что если нам сейчас об этом не говорим? Вот истина. Когда мы принимаем истину, мы находимся в процессе крещения Святым Духом. Я сейчас хочу привести слова Евангелия от Луки, чтобы доказать вам, что опять я ни на шаг не отхожу от евангельских слов. Вы помните, как Господь говорит в Евангелии от Луки, что как огонь пришел в неизвестие на землю, как я там буду, так вот сие совершится. Так значит, оно не совершилось. Оно должно совершиться после развития, да? То есть Господь говорит, что он томится потому, по тем условиям, когда огнем крещения, который, огонь, который низвел на землю, как я там плюс, пока она совершится. Ну, явно, что это процесс, да? И то же самое о Святом Духе. Значит, когда мы приобщаемся к великой красоте, когда мы действительно любим красоту, когда мы действительно любим благородство. Знаете, великий Заратустра, что сказал, дорогие мои, наверное, может быть, помните, Заратустра сказал, что величайшие индивидуальности прощаются до захода солнца. Сейчас зайдет солнце, и все обидные брать. Здесь не так удобно. Не так, что я сказал, о, я всем прощаю, а потом завтра кибит опять. Нет. Заратустра говорит, величайшие индивидуальности прощают до захода солнца. Избранные индивидуальности прощают за неделю, а сами худшие помнят и помнят. Я желал бы, чтобы вы помнили эти слова. Величайшие индивидуальности прощают до захода солнца. А избранные в течение одной недели, 7 дней, 7 священных дней Солнечной системы. А потом, если мы еще терпим обиду, значит, что? Мы являемся убивателями. Мы не хотим быть убивателями, а действуем как убиватель. Так, извольте. Поэтому я сказал. Человек должен внутри искренне быть истинным христианином. А если там нет этого христианства, тогда пусть не обижайся, когда мне говорят, что ты не христианин, мы тоже у тебя крест и так далее, и так далее. Все эти атрибуты, да? Атрибуты души должны быть и духа. Поэтому крещение Святым Духом есть, когда мы действительно восприняли красоту музыки, когда мы чувствуем величие красоты Леонардо, Микеланджело, Рембрандта, Тициана, Рафаэля и так далее. Когда мы эту красоту постигли, не так, что о, какая, а действительно, когда мы в этой красоте чувствуем бесконечность. Совсем другое. Это надо многие годы должны прожить, дорогие мои. Потому что красота готовит имагинативное зрение. Вот когда мы говорим, что такое имагинация? Имагинация – это когда в душе уже царит красота. И эта красота рождает имагинацию. Тогда наши имагинации здоровы, настоящие и не иллюзорного характера. Если мы не понимаем красоту музыки, красоту живописи, красоту поэзии, мы имагинативный мир не можем воспринять. Потому что имагинация – что такое, дорогие мои? Имагинация – это же небесный мир. Это же не земной мир. На земле мы видим краски, цвета и так далее, да? Но имагинативный мир, мир инспирации, мир интуиции, это же сверхчувственные области, да? В сверхчувственных областях не будет великая красота. А где же она должна быть? На небесах, да? Поэтому, если мы воспринимаем как следует, как надо, ради чего выпустили, то есть ради чего послали Леонардо да Винчи, например, божественные существа, да, провидение. Почему все эти гениальные люди? Потому что мы это должны воспринять, а не потому что они для себя жили это все, даже не оставили. Они приносят нам способность к имагинации. А музыка приносит способность инспирации. Поэзия приносит способность интуиции. Если мы сказали, что нет, я ничего не хочу, вот кроме антропосовья оставьте, позвольте мне вот здесь мудрость, здесь истинность. ничего не получится, да? Это будет фанатизм чистый. А когда мы действительно хотим гармонично развиваться, то есть знать, в чем смысл гармоничного развития, мы должны знать, что сперва мы должны имагинации подойти. Имагинация готовится в нас, в нашей душе, когда закладываются вот эти великие излияния красоты. Это, как я сказал, это только со временем происходит. Поэтому нам надо непременно вот ренессанс, мастера ренессанса просматривать время от времени. Конечно, не насилуя себя, но вы должны жаждать этого, а иначе не получится так. Да. Поэтому, когда мы говорим, что крещение Святым Духом и огнем, мы должны знать, что Иоанново крещение – это иудейское крещение. Можем мы обобщить, чтобы не оскорбить ни один слух, мы скажем, это древнее. До христианское крещение для всех. Потому что Иоанн Креститель сам по себе представляет человечество. Мы же об этом сказали по детству Иисуса, те, которые читали, согласятся со мной, что Иоанн Креститель — это самый древний человек, имеющий самые большие, многие инкарнации. Да? Это представитель человечества. Почему? Он больше всех жил, больше всех знает, больше всех испытал на земле. В силу того, что много раз больше всех воплощался. Поэтому моментально во всех Евангелиях проявляется прежде всего Иоанн Креститель. Во всех Евангелиях, да? Значит, авторы огромное значение придают Иоанну Крестителю. А кто он? Он есть древний человек. Это мы сами. В лице Иоанна Крестителя это древний человек. И его крещение водой. Я имею уже все человечество. Это ветхий человек. Не все были ветхими людьми. А крещение Святым Духом, как сказано ниже, прошли эту фразу: благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Но это есть процесс, как мы сказали. Когда мы постигаем красоту, когда мы постигаем религию, мы должны знать все религии. Если ты не уважаешь буддизм, ты не знаешь, что такое христианство. Почему? Потому что этот буддизм тебя приготовил к христианству. Этот Будда был великим учеником того солнечного логоса, который самым глубочайшим образом служил солнечному богу. Не называй пока его кто-то солнечный бог. Кто такой Кришна, кто такой остальные, все другие великие пророки, великие учителя человечества, все они посланы Богом ради эзотерического христианства. Не церковного христианства, а ради именно истинного христианства. И поэтому мы, значит, сказали, да, значит, я еще много могу сказать, говорить о Святом Духе, о крещении Святого Духа, но главное, я сказал, и дальше, если мы будем останавливаться так долго, тогда мы, в общем так, крещение Святым Духом — это есть процесс, когда мы приобщаемся прежде всего к красоте, к истине, то есть к мудрости, когда мы изучаем науку, мы приобщаемся к Святому Духу. Это есть. Если, например, думаем так, что вот я возьму красоту, а мне не нужна наука, в следующей жизни ты будешь научным человеком. Мы же сказали, тот народ, который ты ненавидишь, в следующей инкарнации ты там попадаешь. Непременно. Если кто-то не любит, например, китайцев, он непременно в Китае родится. Китайцем родится, чтобы излечить эту ненависть. И так далее, да, вы можете уже все эти досказать остальные, да? Я знаю, почему говорю. В Тбилиси очень многие ненавидят армян. Ну, грузин, ну, у них есть такая слабость. Армян тоже самые платят нам тем же монетам, да? Потом я на лекции говорю, вот вы не любите армян, да? Ну, в следующей жизни любите армян. Я не шарахаюсь от этого, да? Как? Вот так очень просто. Это закон кармы. Это закон кармы. Ты ненавидишь мусульман, в следующей жизни ты пройдешь ты эту жизнь. Потом ты не будешь ненавидеть их, потому что ты познаешь, что это часть человечества. Китайцы тоже часть человечества. И так далее, да? Вы знаете, дорогие мои, здесь кроется как раз великая идея реинкарнации. Как мы должны охватить любовь ко всему человечеству? Не так, что я сижу дома, как Кант сидел, дома, он не выходил. Я писал там во Франции, как это мосты проходят между улицами, все это знал он, не выходя из своего кабинета. Нет, дорогие мои, вот вы, например, одну жизнь прожили, как японец, второй жизнь, как негр, третий жизнь, как мусульманин, четвертый жизнь, как в Германии, потом в России, там далекий север, далекий юг. И вот так вы познаете, постепенно и познаете вы все человечество. А не так с чтением. Чтением никто ничего не достигает, дорогие мои. В собственной жизни вы должны прожить. Жизнь католика, жизнь православного, жизнь иудея и... Что, извините, что я не все перечитал, да. Так мы приобщаемся, любите врагов ваших. А не так, что вот любите врагов ваших, я хочу и так, у вас ничего не было, это формальная любовь. А когда вы своей жизнью возлюбите свой народ, русский человек как любит свой народ? Армянин как любит свой народ? Посмотрите, какой фанатизм, шовинизма, да? Я так говорю, патриотизма, да? Российская имперская амбиция, даже среди антропософов, такая амбиция, что просто ужас. Это любовь к своему народу, очень хорошо, теперь перерождайся грузина. Ты любишь людей, там, и эти национальные все эти отношения ты изживаешь, ты уже охватываешь все. Каждый из вас был в Израиле, каждый из вас был мусульманином, каждый из вас был европейцем, каждый из вас был мир. У нас в Грузии, я же говорил, в Кахете, знаете, да, Кахете, это угол в Грузии, да? Все там живут негры. Лицо, все, конституция, это вылитый негр. А западная Грузия, там большей частью рождаются или из европейской, или из... Ну, так, посмотрите на русских людей. Один похож на... Ну, перечитать, да, это сам прекрасно знает, да? Ну, он является русским. В общем, любите врагов ваших, вы должны понимать очень глубоко. Если я являюсь только русским, я не смогу любить врагов наших. Нет, это исключено. Как бы широко не были ваши душевные способности. Вы должны родиться, пройти все инкарнации во всех народах, приблизительных, конечно. Если вы, например, перекинули одну инкарнацию в Индии, значит, вы там захватываете буддизм и это все. И так далее, да? Вот это, в этом смысле, значит, любите врагов вообще. А не так, что вот фразу, его надо осуществить. Это же в плоти, в крови у нас должно быть любовь к ближнему, да? Вы же знаете, нет, если я кого-то ненавижу, потом я проживаю в духовных мирах, я проживаю полностью его жизнь. Я там живу. Это вы же знаете, из кармического цикла. Вы прекрасно знаете, да? Да. Одним словом, крещение опять, крещение Святым Духом, это есть процесс, великий процесс постижения всех разветвлений истины. Истина – это наука, истина – это красота, истина – это искусство. Полностью. Истина – это религиозное мышление. Все, все мы должны охватить. А когда мы говорим о реинкарнации, мы должны приводить примеры. Я принес фотографию Платона, да, который родился в 19 столетии. Есть это. Размножите, пожалуйста, будьте иметь. Я потом и принес, да. Мы, 6 томов есть. О реинкарнации. Вы же знаете это, да? Там описывается, кто был Гёте, кто был Ницше, кто был Шуберт и так далее. Все это есть. А где гарантия? Вот. А по гарантии потом поговорим, потому что сейчас не время нам говорить, да? Это одно. А что такое крещение огнем? Если мы так договорились о том, что Йоту, ну хотя бы так мысль приняли или услышали, что крещение Святым Духом – это есть крещение истины. А разве о Святом Духе не говорится, что это есть истина? А там в Евангелии 14 глава, 15-16 глава, это дух истинный познания. Разве не говорится о Святом Духе? Значит, я опять не отклоняюсь от Евангелия, да? Вы помните это место, нет? Евангелие от Иоанна, там 14-15, когда идет характеристика об утешителе, там говорится, это дух истины. По Эмиль Боку, дух истины познания, податели мужества и так далее. Да? Но в каноническом все равно звучит дух истины. Это истина есть. Есть как раз, когда мы приобщаемся к истине, значит, в чем самое главное? Найти эту истину. Чтобы нам отойти от апокалипсиса. И не только отойти, дорогие мои, чтобы мы смогли бы найти эти слова, которые вам сказаны, вы, Боги. Если мы хотим осознать, что в нас присутствует Бог, если мы хотим осознать, что в нас есть возможность возвыситься до Бога, до творческого существа, значит, мы раз навсегда освобождены от рабства. Мы не рабы, если мы Боги. Если не братья Христа, это 15 глава Евангелия от Иоанна, то как мы будем рабами, да? Да, правильно, там апостол Павел, там иногда первый говорит эти слова, что раба Божия, раб, и Богоматерь говорит, все раба Божия и так далее. Но это в каком смысле говорится? Не в абсолютном смысле говорится, нет? Не в таком, что рабы и все. Разумеется, перед Всевышним Отцом и все существа будут, как, вспомните, дорогие мои, когда сын говорит, сын Бога говорит, никто никого не называет благим, никто не благ, как только Отец. Не будем к словам придираться, да? И вот идет, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Что такое огонь? Огонь – это я существую, Бога Христа. Когда мы говорим «не я, но Христос во мне», это и есть огонь. Когда у нас сейчас в крови тепло и огонь – это тепло и сфера. Когда у нас есть холод – это холод Аримана. А когда в нас войдет огонь Христа, в нас будет присутствовать «Я есть Христа». И это «Я есть» опять-таки является большой тайной. Тайна в том смысле, что постичь это «Я есть» что такое, это очень трудно постичь. Можно несколько слов сказать и потом пройдем дальше. Потому что там у нас очень значительные места, опять до второй главы. Огонь, он будет крестить вас Духом Святым и огнем, крестить огнем тоже процесс. Потому что мы постепенно, часть за частью приобретаем Христово «Я». Так мы осуществляем слова Павла «Не я, но Христос во мне». Да? Это «Я Христа», «Я есть Христа», а мы должны постепенно войти в наше сознание. То есть, обратно скажем, то есть мы должны все время постигать, а когда мы постигаем, мы приобретаем это качество. Значит, когда мы обладаем этим, только тогда мы воплощаем правильным образом. Иначе тогда только Христос будет в нас, и у нас не будет ни капли свободы. Это ты должен возвыситься до Бога, а не Бог. Бог один раз пришел в тело человека. Это потом мы должны дойти до Бога. Мы должны сами обожествить все те способности, которые в нас вложены. Да? Поэтому крещение огнем есть крещение через «Я есть Христа». Теперь мы можем уже свободно сказать. Крещение Святым Духом – это крещение тела, эфирного тела, физического тела, эфирного тела и астрального тела. Астральное тело – носитель всей мудрости. А крещение огнем непосредственно касается нашего «Я существа». И об этом «Я существе» говорит, что в 10 главе «Я» и «Отец» – это «Отец». Дорогие мои, вы мне простите, но я действительно, многие здесь мои близкие люди, очень дорогие мне люди, и потому я скажу так прямо скажу, без всяких обняков, как говорится. Что такое «Я существо» в человеке? И что такое вообще «Я существо»? Почему в Евангелии от Иоанна так много часто повторяется «Я есть»? Когда беседа с самаритянкой, мы слышим, самаритянка говорит, что «Я знаю, что будет Мессия». А вы знаете, что будет Мессия? Она это чувствует. А мы знаем, что сейчас очередное пришествие Христа. Мы это чувствуем? Она чувствует. Она знала, она воспринимала, она ждала. Вы ждете очередное пришествие Христа? Она что? Поэтому она достойна быть в замке упоминается. Поэтому. И когда она говорит, что я знаю, что придет Мессия, посмотрите, она знает. А фарисеи знали? Нет. Они так, через чтение знали. Но душой, потому что когда пришел человек, ты должен узнать его. А если ты не знаешь, как ты ждал его, только формально. Формально, нет, самаритянка, она чувствует, я знаю, что придет Мессия, и когда Господь говорит, у тебя было 5 мужей. Я сейчас на первый глаз разбираю, и четвертый глаз. Вот даже захватывается, да? Ну ничего. То есть, это нам понадобится, надо нам это захватить в другие главы, и это даже хорошо, что что-то хотя бы что успеем. Что такое «я есть»? Вот самаритянке впервые говорится «я есть», которого ты ждешь. Который ты идешь, да. И поэтому, когда самаритянка услышала, что «я есть сущность Христа», она приняла. Она бросает все и идет потом посту где людей. И вот первый раз звучит, но звучит только «я есть». Все. Потом идет. Когда вы читаете Евангелие от Иоанна в связи с другими тремя Евангелиями, так это я, разумеется, советую всем прочесть. Это непременно надо прочесть. Это величайшая книга вообще, величайший дар для нас. Там в первой же главе говорится, вот символ Христиана Розенкрейцера, символ Розы Крест. Мы берем этот символ, и он начинает этот цикл Евангелия, 14 глав. И берет символ, опять Христиана Розенкрейцера. Это он свой символ берет, который он сам внес. А как выстроен этот крест? Четыре снизу, три сверху. И каждый крест, то есть каждая роза, то есть крест и роза, розы усыпаны, обрамлены, да? Четыре снизу и три сверху. Какой цвет должен иметь они? Цвет планет. Это же никто не знает, потому что это, знаете, ну, ладно. Да. То есть все они должны быть красного цвета, но интонации, тональность Марса, тональность Луны, тональность Юпитера, тональность Сатурна и так далее. Сатурн, значит, синеватый цвет должен быть. В общем, семь роз, а в середине одна большая роза. Это уже восьмая роза. Вот как раз я потом говорю, что самаритянке говорится «я есть», а потом идет семь «я есть». Семь «я есть» начинается, сейчас я вам скажу, «я есть» — хлеб жизни, 6 глава 35 стих. Потом идет «я есть свет», 8 глава и 9 глава то же самое. Потом идет «я есть дверь», 10 глава. «Я есть пастырь», 10 глава. «Я есть воскресение и жизнь», 11 глава. «Я есть путь, истина и жизнь», 14 глава. И потом 15 глава. «Я есть истинная и наградная глаза». Я в розе говорю, потом здесь спрашиваю. Глаза, да? А почему в 15 главе, сама 15 глава начинается «я есть»? Прямо отсюда начинается «я есть». Потому что первая семерка эфирное тело, главы, первые семь глав. Следующие главы, 14 глава заканчивается, это вторая семерка, значит, астральное тело. И потом начинается «о я самой сущности», значит, эфирное тело, астральное тело и я. Поэтому 15 глава прямо начинается от «я», потому что это уже глава «о я» существе. Значит, композиция Евангелия, она из глубочайших познаний рождается. Мы можем сказать, почему в 8 главе появляется это как ее, Мария Магдалина, то есть блудница. Почему Евангелие от Матфея, там 22 глава, начинается о притче, о браке? О браке, потому что там как раз 4-я семерка начинается с 22 главы. И вот так нужно, мы можем разобрать вот так Евангелие совершенно с другой стороны, со стороны композиции. А композиции никто ничего не знает в Евангелии, потому что невозможно его вычитать. Почему Евангелие от Матфея 24 глава? 28 извините. Евангелие от Луки 24. Это все глубокая мудрость. Скажут, зачем, как какой мудрость? Да, вот как раз в этих вопросах как раз заложена вся мудрость. Пожалуйста, почему Иоанн Богослов берет 8 раз «я есть», а почему не 9 раз, почему не 7 раз, почему не 2 раза или 3 раза, вот Бог Троицу любит говорить, почему-то... Вот это все имеет огромное значение. Христиан Розенкрейцер – это величайший индивидуальность средних веков, который рождается как носитель эзотерического христианства. Кто принес нам эзотерическое христианство? Кто верил в него? И так далее. Хорошо. Значит, крещение Святым Духом и огнем – это есть я сущность. Да, я об этом хотел сказать. А огнем что такое? Значит, мы договорились, что, ну, я сказал, вы услышали, другое дело, насколько вы принимаете или не принимаете, это воля ваша, но крещение Святым Духом и огнем, огнем есть крещение через «я» существует. «Я» в человеке — только истинное «я», бессмертное, вечное «я», абсолютно совершенное, совершенное «я» в человеке. Это есть «я есть», это «я есть», дорогие мои, охватывает своей мощью и своей силой и своей возможностью абсолютно всю Вселенную. Я знаю хорошо, что это очень трудные слова, это очень трудно принять. Как вот это мое «я» охватывает все? Да, это очень трудно, но это так. Евангелист Иоанн говорит о последних ценностях, о последней мудрости. Когда человек сам достигнет этого, хотя бы уже в предвестии, тогда он согласится со всеми словами Евангелия от Иоанна. Это надо самому пережить, что твое «я» охватывает всю Вселенную. Я помню, напомню даже вам, что когда вы, молодость — это очень часто встречается, когда вы вдруг растете, 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 молодые очень часто переживают это. И можете уже огромный, становитесь, боитесь, моментально схватываете себя и приводите себя в порядок, да? Вот это разрастание, есть только разрастание эфирного тела. Уже эфирное тело охватывает все то, что вот синего неба, то, что есть синего неба, да, это есть проявление эфирного тела. То есть эфирные стихии. Мы можем охватить все, весь этот эфир, только через эфирное тело. А астральное тело что такое? Астральное тело, астра, это же звезда. Тело звезд. Весь звездный мир в нашем астральном теле присутствует. Вы меня простите, да? 25 лет назад я это сам пережил. Для меня это слова не тайны. Хотите принять, хотите не это. Ну, я, ну, что-то сказал я свое. Да, можно, да? Иногда что-то свое звучит. Астральное тело, наше астральное тело, это тело, которое вмещает в себя весь звездный мир. Весь звездный мир в нем зарисован. Как масштабно. Не помню, не так. Но когда наше астральное тело после смерти разрастается, она сейчас спрессованная, наше астральное тело, сгущенное наше астральное тело, вот полностью спрессованное, и вот это спрессованное, это физическое тело держит его спрессованным. Это эзотерика, дорогие мои. Это только познание для тех, которые имеют совершенно другое сознание, может быть, не полностью, но это всегда так было. Когда это эфирное тело или астральное тело уже освобождается от физического тела, да, тогда высвобождается астральное тело, раскрывает свои крылья, раскрывает и охватывает весь звездный мир. Ну, если человек это не воспринимает, значит, этого не существует, это не аргумент, да? Это не аргумент. Такой человек должен сказать: я этого не знаю. Ты это не знаешь, тот знает. Не доверяешь, да? А это доверие здесь сказано. В Евангелии все сказано. Я приду к этому. Все же успею. Да. Это астральное тело. А я существо. А я существо. Я вам советую такой цикл, дорогие мои, чтобы вы согласились с тем, что я говорю, параллельно говорю из Рудольфа Штайнера. Не только из Евангелия, да? Есть такой цикл. Какое значение имеет оккультное развитие для оболочек человека, для «я»? Этой книги у вас нет, да? Я должен принести эту книгу. Да. В общем, а когда мы говорим о «я» сущности, то «я» существо уже охватывает все небесные существа. В «я» существе находятся серафимы, херувимы и так далее, все девять иерархий. Я существо и Отец единый. Об этом говорит Христос, когда говорит: я и Отец одно. Он не говорит только о себе, а Он Сын человеческий. Он должен свидетельствовать о том, что есть Сын человеческий и что есть Бог, Сын Бога. А это одно и то же. Поэтому вся небесная иерархия работает над человеком, чтобы вложить в нем все то, что они имеют, все. И что такое человек? Человек есть сумма всех небесных иерархий, всего звездного мира и все то, что мы видим на земле или в небесах. Человек есть концентрация всего, что существует вообще, вообще, всегда. И поэтому говорится, все через него начало быть, это одно и то же. Обратная сторона — это то, что человек — микрокосмос. Человек — микрокосмос, а макрокосмос создает спрессованное, сгущенное все то, что имеет макрокосмос со всеми небесными существами. И я существо уже охватывает вообще все, не только звездный мир, а то, что за звездным миром находится. Астральное, астральное тело, потому что прямо Зороастр. Что такое Зороастр? Золотая звезда. Заратустра — это золотая звезда. То есть это Солнце. То есть он есть носитель мудрости Солнца. Поэтому он говорит: самые избранные прощают до захода Солнца. Опять Солнце связано. Ладно, вот и мы прошли крещение Духом Святым и Огнем. Теперь мы уже точно знаем, дело уже воля ваша, как вы это все это уже не моя проблема. Все, я уже сказал, это уже ваша проблема. Примите, не примите, как это. Дальше пойдем. Я слишком мал, чтобы развязать ремень обуви его. Это символика, это не просто слова струны. Развязать указывает о свободе. Иоанн не может развязать. Он говорит об этом. Потому что он древний человек, он человек закона. Это здесь не скромно, какой он скромный, он не может развязать. Об этом Иоанн не занимается. И он не занимается таким человеческим вопросом, что вот видите, какая скромность в этом, что он не может развязать время обуви. Володя, простите, я это говорю. Это указание на то, что не может развязать, то есть он не может освободить что-то. А ноги — это символ воли, омовение ног. Сразу указывает на это. Поэтому везде все слова так подобны, что они указывают всегда на какую-то значимость. Это не просто, это Евангелие, дорогие мои. Это здесь ни капли что-либо из простой человеческой жизни. Простой. Это все великий символ, потому что приходит свобода, и ее не может развязать. Вот видите, здесь мы указали на сверхчеловеческое, да. Это происходило там, внизу Иордана, где крестил Иоанн. Вода указывается, где крестил Иоанн, да? Ну, не знаю, что такое крещение Иоанна, правильно, нет? Правда, погружают до раскрытия эфирного тела, да? Это символ. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса. Запомним. Идущего к нему. А потом мы увидим слова идущего от него, мимо. И это все имеет большое значение. Это напутит про Иоанна. Так. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий. Вот Агнец Божий. Запятая. Берущий на себя грехи мира. В Евангелии два раза указывается Агнец Божий. Первый раз имеет один смысл, второй раз непременно должен иметь другой смысл. Как это? Иоанн выбирает каждое слово для веки вечные, для тысячи лет и будущего два раза напрасно повторять. Это мы должны случить, дорогие. Да? Мы же договорились, что каждое слово имеет большое значение. Если мы не знаем, мы должны пройти мимо. Но сказать, что это вот так вот, один. Да, ясно. Значит, вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Здесь уже чувствуется космическая миссия Христа. Так? Согласен, да? Берущий грехи мира. Так? А почему Агнец Божий, мы все знаем, наверное. Да? Агнец Божий указывается на жертвенность. Раз. На зодиака указывается, что Солнце находится в созвездии Овна. Два. И третий. Вот здесь имеется двухлепестковый лотос. Двухлепестковый лотос. У Моисея. Вы не просите, это же не рогам, это быка у Моисея, да? Мы же говорим. Микеланджело, когда рисует изваял этого Моисея с двумя рогами, он знал, почему эти два рога, да? Это эфирное видение, в которое есть вот у индуса, то эта точка указывает на двух лепестков лотос. И Агнец, когда берется символ Агнца, это последняя ясновидческая способность, которой должны пожертвовать. Христос жертвует последним в ясновидческой способности, чтобы человек забыл бы даже ясновидческой способности, чтобы больше не имел. И вместе с этим, и чтобы не имел бы и реинкарнации. Это выражается в том, что жертвуется агнец, а не телец. У тельца, если мы берем пример тельца, у него другие эти, лепестки лотоса, другие ясновидческие эти органы. А когда 12 учеников, это не предвидится, прекрасно знаете, да, это около сердца и указывается на 12 лепестков, да, а здесь двух лепестков. Поэтому агнец это символ ясновидческой способностей, которая открывается через вот эти врата. И это жертвуется, чтобы человек от ними не имел бы ясновидения. Поэтому вода превращается в вино, а вино вырывает человека из духовного мира, перекрывает все духовные способности, тем более это восприятие реинкарнации. Поэтому человек не знает, не помнит реинкарнацию, потому что это миссия вина. Ты понял, да? Да. И эта миссия кончается в 1413 году. После 1413 нельзя петь. А люди опять еще продолжают, да? Вот такова миссия, вот когда говорится, что Агнец Божий. Ну, здесь посланец Бога, это само собой разумеется, но почему Агнец Божий? А что же мы оставили для следующего, когда он опять говорит Агнец Божий, да? Мы как будто все перечитали, еще одну тайну приберегли для следующего, да? Здесь явно указывается о миссии. Он взял грехи мира. Что значит грехи мира, дорогие мои? Мы неправильно понимаем это слово. Вот мы знаем, что грехи мира, мы все понимаем, что такое грех, но не об этом говорится. Вернее, и это имеется в виду, как мы нормально можем представить, что вот грехи человечества, здесь говорится о первородном грехе. Что такое первородный грех? Это кровнородственная любовь. Когда любовь Христа одолеет кровнородственную любовь, тогда любовь Христа станет таким же сильным, как кровнородственная любовь была. Вот вы же любите вашу дочь, сына, и так далее, да, мать, отца, все. Это кровнородственная любовь. Когда превалирует уже любовь Христа, тогда мы спасаемся от первородных грехов. Знаете, да? Я хочу любить свою дочь больше, чем всех на свете. Да, люби, но тогда ты остаешься первородным грехом. Что делать? Истина горькая очень. Она требует, у нее свои законы, свои требования. Что приносит Христос? Христос приносит ту любовь, которая нам превыше кровнородственной любви. Любовь Христа должен запустить первородный грех. Что такое первородный грех? Кровнородственная любовь. Я, вы меня простите, один раз, там, будучи очень молодым человеком, я простите, что я так говорю, но это значительные слова, что я скажу. В первом училище был директор, который стал моим близким другом, в конце, когда мы поговорили, что он узнал, что я тоже там занимаюсь какими-то вещами. Он спрашивал, ну хорошо, иначе ты же не любишь сейчас Христа больше, чем свою дочь. А я сказал, да, я люблю Христа. Больше я ничего не мог сказать. Любовь Христа к Христу должна поглотить все. Не в том смысле, что мы должны больше не любить свою, это никто не говорит, дорогие мои. Больше. Трудно, да, трудно. Но это и есть крещение Святым Духом Небом. Это и есть. Он берет на себя грехи мира. Грехи мира, грехи первого Адама и Евы. В чем они провинились? Это первый Адам, Христос второй Адам. Это Павлово учение, если вы знаете Павлово учение, сразу вспомните это. От древнего Адама мы берем кровнородственные все качества и атрибуты. Не очень любим свою родину, это кровнородственная любовь. И в этой любви никак не сможем возлюбить Бога Отца. Это кто это думает, он глубоко ошибается. Но мы не должны, в Евангелии сказано, что вы же согласны со мной, Евангелие от Матфея, там 19 глава, если я не ошибаюсь, там юноша, когда приходит, что мы делаем, чтобы наследовать жизнь вечную? Какой ответ? Люби ближнего, люби отца и мать. Там же говорится. Значит, Христос не упраздняет любовь к своим ближним. Он говорит, чтобы кто не любит меня больше, чем свою дочь, то он не достоин быть моим учеником. Он об этом говорит, а не то, что мы продлили мне нашу любовь к дочери там. Да? Но мы должны, как эзотерическое, когда мы разбираем эзотерическое христианство, мы должны знать. Я же всегда говорю, мы должны знать. А осуществить следующая реинкарнация. Если те, которые не хотят в этой жизни осуществить, пусть они осуществляют в следующей жизни. Но что мы должны знать? Первородный грех – это кровнородственный грех. И если мы хотим освободиться от первородного греха, только тогда мы входим в лоно христианства. Поэтому человечество пока еще не вошло в лоно христианства. Оно еще не отказывается от кровнородства. То есть оно ставит превыше кровнородственную любовь, любовь к родине, любовь к детям своим, к родителям, родственникам и далее. Пока это существует, пока нет красного, как называется, зеленый цвет, да, чтобы войти в христианство. Потому и апокалипсис надвигается. Человек не откажется от своей любви кровнородственной. Он останется в первородном грехе, а Христос приносит освобождение. Здесь написано, дорогие мои, как им, почему мы должны не верить в Святом Писании? Если я твоему Святому Писанию верю, так изволь уважение к моим Святым Писанием, да? Вот говорится, он берет на себя грехи мира и тем самым уравновешивает, и тем самым приносит новую любовь. Что за новая любовь? Любовь непосредственно чистая любовь к Сыну. Знаете, что это? Тихонь, 8 соната, 3 часть. Да. Поэтому мы это место должны читать очень-очень глубоко, серьезно. Что значит взять первородный грех на себя и тем самым уравновесить человечество. Человечество гибнет, если он не воспримет вот эти слова так, как здесь сказано. Господь берет на себя то, что человек не сможет. Он взял на себя то, что в чем мы не повинны. Почему мы не повинны? Когда произошло первородный грех, когда произошел, когда мы все были в Адаме, и Адам был во всех, тогда у Адама не было ясознания. Тогда Адам не был свободным существом. В раю произошло искушение без нашего ведома, без того, чтобы нас спросили, а мы хотим пустить Люцифера в раю? Да это без нас произошло. И поэтому то, что без нас произошло, это Христос берет сам на себя. И тем самым уравновешивает после Адама, что произошло, это все он берет на себя. Где проявляется это, дорогие мои? Это проявляется в том, это величайший символ, который в вас существует. И в этом вся смысл, весь смысл, извините, весь смысл христианства, весь смысл мистерии Голгофы. Что происходит на Голгофе, дорогие мои? Три креста. Три креста. С первородного греха в человечество вступило не только Люцифер, но и Ариман. Значит, человечество подвержено двум этим господинам, князем не мира сего, незаконным князем мира сего, так сказать, почему? Это уже другая. Потому что они в своих местах, они законные князья. Она, когда они вмешиваются в человечество, это уже незаконный князь мира сего. Вот идет князь мира, который не имеет вам ничего. Помните, да, Евангелие от Иоанна, да? И поэтому в эволюции произошло вторжение Люцифера и Аримана, они возмутили всю нашу кровь, наше сознание, помутилось у нас настолько, что мы не понимаем, что такое истина. Мы не понимаем ничего. Кроме того, что мы любим свое и держимся очень сильно за это. Христос пришел и разорвал все это. И взял два креста, уравновесил два креста. Все, это уже уравновешено. Если мы приходим ко Христу, если мы правильно приходим ко Христу, не так, как католики приходят ко Христу и так далее. Нет, если мы правильно приходим ко Христу, значит мы входим в то русло, где это уравновешено уже. И не принимаем нечто такое, которое нас возвещает, хотя бы по маленькому самому, все равно возвещает нас. И мы тем самым преодолеваем первородный грех. Поэтому здесь сказано, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот что это значит, дорогие. И тем самым создается
то, что я с вами не говорил в прошлый раз, создается условие третьего креста. Два креста взял Христос на себе. На себе. Два креста, то, что касается человечества. А то, что его самого касается, это другая мистерия. Об этом мы, наверное, как, если у вас будет, например, такой цикл, хотя во многих лекциях тоже сказано, мистерия Солнца, Смерти и Воскресения, там говорится о божественной мистерии. Что такое самого Христа? Что касается самого Христа, почему он на кресте? Почему люциферское армейское он держит в равновесии? Это мы сказали об этом. Потому что человечество с тех пор отвержено, да? Это он уравновесит. Это мы не можем уравновесить. Но остается третий крест. И мы, не имея много времени, я сейчас же хочу сказать, что мы не успеем. Мы никак не сможем подойти к 19 главе, мы явно не сможем на этот раз. Может, в следующий раз мы продолжим это, но сейчас это... Поэтому я сейчас же хочу сказать. Два креста он уравновесил, остается третий. Третий что такое? Третий крест — это тот крест, который человечество должен поднять. Сам. Сам человечество должно поднять третий крест. Третий крест никто не поднимет, кроме человечества. Ни боги помогут, ни ангелы, ни пророки, ни учителя. Это человечество должно само поднять этот крест. Что за этот крест? Это тот крест, о котором мы Азурах говорим. Кто есть Азуры в Евангелии? Слово Азуры не говорится, но там есть одно существо. И сразу же вспомните из Евангелия. Этот Анна Большой, о котором про Пирасичева так говорят, это никто не знает. Это только исходя из... Ну ладно, не это важно. А важно то, что когда... Пилат выходит и говорит, кого освободить вас? Бараву или Христа? Что выбирает человечество? Убийца. Разбойника. Этот Барава сейчас тоже на свободе. Вот этот крест, который он разрушает человечество, это само человечество должно быть. И поэтому есть такой великий символ, что постепенно поднимается крест человечества. И многие избранные люди ходят в этот крест и сами тоже принимают участие в поднятии этого креста. Это есть крест, символ Варавы, но символ того, который уже само человечество должно что-то сделать божественное. Он должен быть агнцем Божьим. Это он должен стать Богом, поэтому он должен быть свободным. Если и Бог поднял бы этот крест, тогда у нас не было ни капли свободы. А раз есть свобода, тогда мы то, что уже сами совершаем, мы сами уже. Без люциферического ариманского. Это наше искушение идет от Варавы, которого мы отпустили на свободу. И он на свободе. Это же Евангелие говорит, это же не я говорю. Варавы освобождают евреи, которые кричат: освободи, освободи. Кровь его на нас. Через освобождение Варавы. А посмотри, Варава как звучит. Это же большая тайна. Варава. А ну отсюда прочтите. Опять Варава получится. Ничего нового. Вот где символ. Если вы не принимаете новое, вы Варава. Вы крутитесь. Варава, Варава. Отсюда Варава, оттуда Варава. Вараб. Здесь кончается слово. Бараб. По-грузински бараб. Бараб, бараб. Одно и то же. Бараб, бараб. Одно и то же. Когда мы не принимаем эволюцию, мы бараба, последователь бараба, последователь вечного жида, последователь агосфера, то есть. Поэтому те, которые не принимают спиральную эволюцию, а хотят одно и то же, дорогие мои, догматическое одно и то же, это и есть бараба. Отсюда бараба, отсюда бараба. Это мы отпустили. Это мы отпустили. Мы же должны поднять этот крест. Тогда мы становимся свободными, потому что что-то мы сделали. Бог сделал люциферское армейское уравновесие. А что мы делаем? Мы делаем то, что Варава нам приносит. Это Азуры, которые приносят, которые отнимают то, что больше не возвратится к нам. Мы же это знаем, нет? Ну, многие из нас не знают. То, что мы от Люцифера потерпели, мы это в карме выравниваем. От Аримана тоже выравниваем. Но то, что Азуры отнимут от нас, мы это больше не можем. Почему? Потому что это происходит в эпохе свободы. Когда мы свободно отдаем негативному. Чем?
Вот когда они не принимают ни эволюцию, ни реинкарнацию, ни истинные эзотерические христиане, то ничего не принимают, ради чего произошло. Голгофа, так, пожалуйста, дали, мы все отдали, мы ничего не получим, потому что мы хотели это отдать внутренне. Поэтому это Евангелие от Иоанна величайшее, величайший памятник, если мы его понимаем эзотерически. Итак, происходит так. Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Люциферская армейская уравнялась. Если было бы там 4 креста, 3 негативных и 1 свой, тогда у нас не было бы само, ничего, наше самостоятельное общество не было бы. Ну, в общем, достаточно об этом сказать. Так, это он, о котором я сказал. За мной идет некто, стоящий впереди меня. Он был до меня. А как он здесь? Он, чтобы человек смотрел так, просто сквозь пальцы, он ничего не хотел для человека сделать. Он всегда посылал нам пророков. Все пророки, которые пришли, пришли через него. И он работал на человечество, то есть помогал человечеству. Прежде меня. Сказано прежде меня. Еще там, в 17 главе сказано, ты меня возгубил прежде основания мира. Значит, он прежде основания мира существовал, да? И поэтому он действовал. Если мы действуем, то Бог же действует, нет? Бог же не пассивно живет. Ибо он больше, чем я. Ну, это совершенно ясно. Ибо он больше, чем я не знал его. Но для того пришел креститься водою, чтобы люди в Израиле стали способны переживать откровение его существа. Дорогие мои, переживать откровение его существа, а не просто креститься, принимать участие в праздниках христианских, это и вот так пассивно. Нет, здесь требуется переживать откровение его существа. Здесь как раз огромный разрыв между догматическим пониманием, в основном я говорю, в основном, отношением к эзотерическому христианству. И вот это призывание к активному переживанию, пережить его откровение. Пережить. А когда мы... И Иоанн свидетельствовал, я видел духа с неба, нисшедшего на него, подобно голубю. Почему Иоанн видит в виде голубя Святого Духа? Потому что у Иоанна развито стихийное, инспиративное знание. Когда человек, имеющий чистое ясновидение, я подчеркиваю это слово, чистое ясновидение, он видит животных, он всегда видит, то есть он всегда воспринимает инспирацию небесного мира. Когда он видит образы, это имагинация. Что должно было быть, чтобы Иоанн воспринимал бы не в виде голубя, а лично, непосредственно, тогда он должен был иметь интуицию. В интуиции, это очень хорошо разработано в Тайне Святой Троицы, и там прекрасно сказано, что если бы у Иоанна Крестителя было бы третья ступень посвящения, тогда это была бы абсолютная гарантия того, что то, что он познал, познал до конца истины. А кому он потом сомневается, ты или тот, который должен прийти и ожидать нам другого. 11 глава Евангелия от Матфея. Это сомнение, потому что он не имеет интуицию. Если бы он не имел бы интуицию, он потом больше не поставил бы этот вопрос. Это раз. Там еще другая причина. Ну, сейчас мы не то будем разбирать. Поэтому он видит духовный мир, в духовном мире откровение божественного существа. Это имагинативно-инспиративное восприятие. И он видит в образе, значит, голубя. Голубь связан всегда с головой, дорогие мои. И поэтому то, что самое главное должно пройти через христианство, как раз этот символ видит. Но голубь еще имеет другие значения. И действительно, очень, это, согласитесь или поверьте мне, дорогие мои, это надо очень много говорить, чтобы еще раз... Там огромно. В общем, если бы у Иоанна Крестителя было бы интуитивно, он видел бы уже в виде человека Христа. То есть в виде человека Святого Духа, то есть в виде образа, облика человеческого. Я, чтобы помочь немного, я скажу так. Например, когда мы духовно хотя я уже сказал, да. В интуитивном видении мы видим человеческий образ, человеческий облик, а человеческий облик — это микрокосмос макрокосмоса. Это не просто облик, это облик «я» существа. «Я» есть, когда себя выражает, самого себя, когда выражает, выражает как облик человека. Да. Види голуби, и соединишься с ним, как его высшая сущность. Ну, это чистый Святой Дух. Это не носитель Святого Духа, а это чистейший Святой Дух, как, ну, разумеется, это его существо. Я не знал его. Иоанн Креститель не знает его. Там еще раз проникнул эту мысль. Что это значит? До первого столетия Христа никто не знал на земле, земным сознанием. Освященные видели, как солнечного духа, но это было редчайшее ясновидение, которое на солнце они видели. На земле никто не знал, что такое сын. А что, разве и сейчас не великая же тайна, что такое сын? Он об этом индусы говорят. Ну, вы говорите о Христе, принимаем этого Христа, пожалуйста, принимаем. Это один из сыновей Отца Вселенной, да? Не знаю, будете то же самое, да, это вообще известно, да? Пожалуйста, принимай вашего Иисуса. Но это один из них. А мы говорим, это не один из них, а единственный, да? Но пославший меня крестить водою, сказал, на кого увидишь Духа, нисходящего и пребывающего на нем, это совершенно все ясно, тот есть крестящий Святым Духом. Точка. А где огнем? Нету огнем. Почему? Потому что раз прозвучало один раз огнем и духом, духом — это далекий, очень далекий идеал. А Святой Дух — это уже непосредственная задача человечества — принять Святой Дух. Если мы не примем Святой Дух, а огня мы не примем Христа. Поэтому принять Святой Дух, дорогие мои, это после Христа, это после Христа до шестой культуры. Это приблизительно сколько тысяч лет получается? 2000 лет мы сейчас прошли. Еще 3000 лет должны пройти. И это очень, это большая миссия Святого Духа. Поэтому Иоанн уже четко хлеб насущный. Так вот сегодняшняя задача — Святой Дух, крестящий Святым Духом. Это непосредственно наша задача. Поэтому он уже не добавляет огнем. Он один раз сказал. Он один раз сказал, охватил все. Все то, что мы должны пройти, это принять Святой Дух и принять огонь «Я» существа нашего, макрокосмического «Я», где мы могущественнейшие существа, которые можем создать Вселенную. Я знаю, что для многих эти слова где-то это гордость, наверное, человеку, да? Но на такое величие создает Бог Отец, Сын и Святой Дух человека. Вкладывает абсолютно все, чтобы, знаете, я вам по-человечески скажу, если мне чего-то не хватает, я сказал бы, почему Бог меня не создал и не дал и этого качества? Почему Он меня лишил? Ни этого слова не можем сказать, потому что все отдал. Абсолютно все отдал. Мы же об этом говорили, в субботу говорили мне об этом, да? Сам говорил, вот Святой Дух спросил, да? Да. Уже ангел отдает все, мы тогда сказали. Уже все, а все отдает ангел. Потому он стоит на своей высоте. Если он не отдает все, тогда он отстает. Да, мы об этом говорили. Да. Об этом мы еще услышим в Евангелии, что Сын все отдает. Потому он может принять все. Вы вспомните сразу моментально, да? Крестящий Святым Духом. Точка. Я видел это и свидетельствую. Мы не должны ошибаться. Что он видел? Он видел инспирацию. Он видел инспирацию в виде голубя, но не интуитивно. Если он видел интуитивно, то там не спросил бы, а ты ли тот, который должен быть, да? Что он есть Сын Божий. Так. На другой день Иоанн стоял опять там, и два ученика его, почему два ученика, мы скажем потом, его, были с ним, и когда увидел он идущего мимо Иисуса. Один раз к Иисусу идет, а второй раз мимо, совершенно правильно. Вот это значит ориентация. Уже сразу догадываешься, в чем дело. Да, мимо идет Господь от Иоанна Крестителя. Это древний человек, он должен отойти от него, потому что стоит мимо. А мы опять цепляемся за ветхий завет. Я говорю, в общем, чем смысл держать степенье со Святым этом, Ветхим Заветом? Ветхий Завет я имею не только иудейскую, Ветхий Завет я имею до Христа, все то, что происходило, да? Что такое? Это держаться за опять кровнорастую любовь, ничего не ставить выше этого. Выше любви к родине, я люблю Россию, и не про меня у нас это ваша правила говорит. Да, моих этих скал я не променяю ни за что. Вот кровнорастная любовь, ваша правила нас меняли поэт. Как у вас, даже вот как у вас, ну как, даже не Есенин, он больше, чем Есенин, а своим силой, куда что ушло тогда, ну как, ну, хотя бы как Лермонтов. С Пушкиным все равно не сравнил. Я Галактину так же могу сравнить с Пушкиным. Потому что он здесь Пушкин, ты не понимаешь, да, и что я говорю? Когда мы держимся этих ценностей, которые до Христа, вот это и есть. Ветхозаветный. Потом я всегда говорю, ты моя ветхозаветная, ты мой ветхозаветный. Потому что не переходит, не переходит глава христианства. Надо возвыситься. Это не оставить. Нет, ничего мы не должны оставить. Поэтому Господь один раз пришел, но кто пришел? Кто же пришел? Когда он видит, когда Креститель видит идущего к нему Иисуса, кто приходит? Это не Христос. А когда Христос, тогда он мимо идет. Посмотрите, как выстроено Евангелие от Иоанна. Вы поняли меня, да? Так, мы же знаем, что до крещения это Иисус из Назарета, носитель великого Заратустры, я, это я Заратустра, приходит к Иоанну. А когда он уже уходит, это уже не, его, не Заратустра, это уже Христос. Поэтому Христос уходит от Иоанна Крестителя. Он не должен уйти. И берет двоих учеников. Два – это всегда мудрость и любовь. Петр и Иоанн. Отношение Иоанна к Христу, отношение Петра к Христу. Если мы это постигнем, это что-то удивительное. Это что-то потрясающее. Да. Вот сейчас у нас прекрасное место, замечательное место. Сейчас я вам скажу. На другой день видит идущего мимо Иисуса. Значит, Иисус уже принимает земную миссию. Что он должен сказать? Просто он, вот Агнец Божий. О грехе мира он же не говорит. Значит, вот здесь уже совершенно другой смысл, который мы приберегли для этого. Вот Агнец Божий. Оба ученика пошли за ним. Теперь вот это разберем, потом пойдем дальше. Вот Агнец Божий. У нас, дорогие мои, общеизвестно есть пять чувств. Зрение, слух, осязание, понимание и запомните сам. Но это внешние знания сущности. У нас 12 чувств. Чувство слуха, это сказали, чувство равновесия, мы это не воспринимаем. Чувство движения. Не воспринимаем чувства речи, немного воспринимаем чувства я существа, мы это более-менее воспринимаем. И вот все запомните, если все перечеркнуто, получится 12 чувств восприятия по субъектам. Чувство я это овен, поэтому агнец, просто агнец, я чувство указывает на него. Чувство зрения – это лев, чувство слуха – это рак и так далее. В общем, этот круг создается всем этим. Нижние – это те чувства, которые мы не воспринимаем. Чувство равновесия мы не воспринимаем, чувство движения не воспринимаем. И это все ночные зодиаки, начиная от скорпиона, стрельца, козерога, водолея, рыбы. Вот эти пять мы не воспринимаем, а семь не воспринимаем. Так. Поэтому, указывая на то качество, которое приносит Христос, это я чувство. Поэтому говорится, агнец, это я чувство развивается. Агнец дает нам чувство я. Внешнее восприятие я, это от агнеца дается. Так, и вот дальше. Оба ученика, услышав, последовали за ним. И вот здесь, дорогие мои, Иисус обернулся, увидев идущих за ним, сказал, что он сказал? Он не сказал, кого вы ищете. Он сказал, что вы ищете? Что вы ищете? Господь спрашивает, что вы ищете? А не кого ищете? А должны быть кого ищете, нет? Но как раз этот вопрос, обращаясь к ученикам, которые должны стать потом, этот вопрос ко всему человечеству. Что вы ищете в жизни? Я спрашиваю каждого из вас, что вы ищете? Они сказали, рабби, то есть учитель посвящения. Где ты живешь? Где Валерий живет? Не это спрашивается. Здесь не это спрашивается. Мы не должны воспринимать это на физическом плане. Мы должны воспринимать это беседу между посвященными. Так, значит, мы должны закончить первую главу.